жизнь без старости. Проблемы старости и продления сроков физической жизни очень волнуют современное человечество. Время наступления старости чрезвычайно условно. В соответствии с решением ВОЗ по старению возраст считается с 45 до 59 лет средним, с 60 до 74 года пожилым, с 75 лет и более старики, свыше 90 лет долгожители. Можно классифицировать старость у различных групп людей как старость физиологическая, истинное старение, ему подвержен любой человек, старость биологическая или преждевременная, патологическая старость. Сегодня можно видеть признаки старения организма у самых маленьких детей и возвращения здоровья и молодости у пожилых и старых. Наблюдаются инфаркты и инсульты, болезни старости, у 7-10-летних детей. А при исследовании под микроскопом живой капельки крови, увеличение в 1600 раз, признаки старения отмечались у 2-3-летних детей. Одновременно в жизни имеют место природные случаи, подобные опубликованному в статье «Взбесившийся ген» у японки Сэй Сенагон. За 3 года 75-летняя женщина помолодела на 40 лет. Сначала у Сэй Сенагон исчезла седина, волосы почернели и приобрели блеск. Затем начали кровоточить десны, так что она не смогла носить протез. Сэй пошла к стоматологу, и тот ошеломил старушку известием, что у нее режутся зубы. А дальше последовали совсем уже фантастические изменения. Стали быстро разглаживаться и исчезать морщины. Через год Сэй перестали узнавать подруги на улице. Так она помолодела. После недолгих колебаний Сенагон разошлась с престарелым супругом, с которым прожила 50 лет, и вышла замуж за 40-летнего банковского клерка Тикатома, а спустя 9 месяцев родила сына. Почему происходят подобные явления, современные ученые пока не знают. В сознании своем старость неизменно ассоциируют с дряхлостью, никчемностью, болезнями, разложением и одиночеством. Ее боятся как окончание получения скотских благ и развлечений. В поисках путей омоложения и улучшения форм физического тела порой доходят до абсурда и часто получают диаметрально противоположный результат. Есть много живых здоровых, но уже заживо разлагающихся. Этому прискорбному явлению способствуют и усиливают его элементы разложения, вводимые человеком в свой организм с мертвыми частицами трупов животных, им пожираемых. И когда это усиливается вином, продуктами брожения и сырами, и соответствующими мыслями и эманациями, то можно представить себе весь ужас заживо разлагающейся оболочки. Много живых мертвецов, и многие смердят явно. Настоящая истерия – и ужасающие преступления характерны для таких человекоподобных раскрашенных гробов, гоняющихся за мнимой молодостью и красотой. Накачивание себя силиконом и гормонами – ничто по сравнению с внутриутробным убиением младенцев для получения стволовых клеток. На них подсаживаются, как на наркотик. Невиданные по своему цинизму и жестокости преступления, конечно, не способны создать наполненность жизнью. Их сегодня так много, что смело можно говорить о дряхлой старости с немощами и безумием всего человечества. У землян нет понимания жизни, знания законов ее развития. Смысл существования в подавляющем большинстве случаев сводится только к получению материальных богатств и удовольствий. Главенствует принцип «взять себе как можно больше за, возможно, меньшую отдачу, а лучше не отдавать вообще». Земное человечество тщательно контролируется сатанинским комитетом 300 под руководством королевы Англии Елизаветы. Эти человеконенавистнические силы планеты сковали подавляющее большинство землян псевдонаучными и лжерелигиозными предрассудками, оболванили средствами массовой информации, не поднимающими сознание человеческое выше корыта с колбасными обрезками, всепожирающим телевидением с его новыми чудотворцами, использующими самое страшное оружие массового поражения – оружие психическое. Вместо духовной жизни силами тьмы навязываются бесконечные материальные заботы, интересы скотского благополучия. Кошмарный круг мельчайших суетных забот и плотских проблем заполняет человеческий мозг, сушит сердце, исключая всякий самопожертвенный порыв за пределы установленной куриной очевидности. И невдомек большинству человечества, что оно с подачи иерофантов зла ограничило себя более чем убогой очевидностью. Все смешалось в человеческом доме, и поистине он стал дурдомом. Небесное поменялось земным, а земное пеплом засыпало сердца и ума людей. Человечество разучилось разумно рассуждать, сердечно мыслить, возвышенно чувствовать. Рабы, самые униженные, не могли бы быть в более скотском состоянии, нежели двуногие рабы, закованные в цепи невежества, сознательно культивируемого человеконенавистнической правящей элитой. Так какая же старость может быть у каждого отдельного человека, плывущего по зловонному течению разложения бездарно и бесцельно прожитой жизни, являющейся преступной пред космическим законом духа, только ничтожное с влелеянными болячками и маразмом. Человек – породитель мощной энергии, силы свою стремляет более на разрушение, чем на созидание, и пожинает плоды того, что посеял. Чудовищное невежество и безответственность порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко метется дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он все то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия жизни. Но спираль эволюции повернуть нельзя. На смену прогнившего старого приходит новое. Таков закон бытия. И противиться ему невозможно, он непреложен. Но во власти человека предвидеть направление эволюции и идти навстречу необходимости, чтобы не оказаться под пятой гиганта или сокрушающего смерча, действующего как бумеранг космической справедливости. Человеческое существо является более развитым, чем земное животное, благодаря наличию в нем искры разума, полученной от величайшего логоса Солнечной системы. Человек обладает сознанием, то есть он получил способность разумно осмысливать и приобретать знания. Сознание – это то, что отличает человека от животного. И мы прекрасно знаем, что роботы не могут заменить человека в его духовных проявлениях жизни, творчества и высокой любви. Но, к сожалению, знание о духовной природе человека предано забвению усилиями черной иерархии. Елена Петровна Блаватская в своих трудах пишет: «Природа всегда работает над тем, чтобы преобразить неорганическое и безжизненное, лишенное разума и сознания, в органическое, разумное и сознательное, И у человека должна быть та же цель. В своем великом движении природа, как иногда кажется, сеет разрушение ради созидания. Камни рассыпаются в прах, элементы объединяются, изменяясь. Но все это шаги, ведущие по пути эволюции. Природа не бывает разрушительной ни в одном своем проявлении, ни в один момент времени. Она созидательна. Человек должен быть таким же. И как свободно действующей силе, наделенной морально, ему следовало бы работать в этом направлении, а не только для того, чтобы извлечь выгоду или нанести вред в какой бы то ни было области. Земной человек имеет семеричное строение. Низшая триада человека состоит из трех оболочек или принципов – физического тела, эфирного двойника, энергетической оболочки – праны. Более утонченные, сравнительно с миром физическим, материи тонкого мира участвуют в построении четвертого принципа – тонкого тела, камы, оболочки чувств и желаний. Кама делится на две части – это кама-рупа и кама-манас, который одновременно является низшей частью пятого принципа – оболочки разума, высшего манаса. Бессмертная часть человека представляет собой человеческую триаду. Она носит название «зерна духа» и построена из вечно живущих энергоматерий высших миров. Физическое плотное тело является оболочкой, посредством которой человек взаимодействует с окружающим плотно-материальным миром. Чем более чистое и управляемое тело человека, тем активнее дух человека может участвовать в жизни. Однако движущей и руководящей силой являются высшие принципы. Когда силен в человеке дух, то мы наблюдаем подвиги слабых либо физически больных людей, ведущих к победам молодых и сильных. Здоровье тела невозможно без здоровья и силы духа. Физическое тело состоит из материи плотного мира, находящейся в твердом, жидком и газообразном состояниях. При жизни оно неразрывно связано с эфирным двойником и энергетической оболочкой, праной, построенными также из энергоматерии физического мира в четырех ее высших состояниях – тепловое, световое, электромагнитное и состояние первичных атомов. Назначение физического тела – быть носителем высших принципов и получать впечатления извне и направлять их внутрь, к сознательной сущности, которая и называется человеком. Из этих впечатлений вырабатывается опыт и знание жизни. Состав клеток физического тела меняется непрерывно, то есть грубое тело может быть утончено, и утонченное – огрублено. Сознание человека есть тот музыкальный аккорд, который оказывает основное влияние на построение его тел, принципов, и вызывает непрерывные изменения в них. Назначение человека как космического существа и его космическое значение на планете мало понимаемо. Человек – это не обособленная единица, а часть звездного и вселенского мироздания. Земной человек – это высшая форма земной материи. Внешний человек – это физическая форма, посредством которой бессмертный дух человека может проявить себя в мире плотной материи с целью приобретения опыта материальной жизни. Дух не умирает со смертью тела, в котором он обитает. Дух, расставаясь с плотным телом, пожинает плоды земной деятельности своей временной личности, проживая множество жизней. Бесконечно совершенствуясь, человек приходит к гармонии и полному единству с космическим разумом. На этом пути он достигает непрерывности своего сознания во время жизни во всех мирах, планетарных и звездных. Но при всех обстоятельствах, меруя отношение к ним, остается он сам, то есть человек есть мера вещей, и это его внутреннее богатство. В человеке есть как плохое, так и хорошее, но утверждать следует только хорошее, рекомендует силы света. Умение вызвать к проявлению дремлющее в людях добро принадлежит к ценнейшим качествам человека. Но самое главное – это преображение низших энергий своей животной личности в энергии высшие. Это есть крайняя необходимость, ибо цель одна – восхождение духа по беспредельной лестнице космической жизни. И счастье человечества в том, что восхождение возможно всегда – в любой момент человеческого существования. Мысль человека творит его будущее. Мыслит же человек постоянно, то есть постоянно находится в процессе восхождения или нисхождения. Вселенная представляет собой материально воплотившийся мысленный образ величайшего логоса Вселенной. Мысль Создателя Вселенной разлита во всем. Каждый камень и растение, животное и человек хранит в себе священную искру или монаду. Она начинает свой путь с простейших форм материи, проходя через царство минеральное, растительное, животное, человеческое и дальше, постепенно раскрывая в себе все те свойства, которые были потенциально заложены в ней. Человек – это синтез всего, что заключено и объединено в нем в одно сложное, единое и потенциально гармоничное целое. Человек – это процесс, не прекращающийся никогда. Даже биение сердца человека нельзя изучать отдельно от течения его мыслей или общего психического состояния. В великом многообразии и неповторяемости проявляется беспредельная жизнь. Нет даже на дереве двух листьев схожих, хотя и обладают они общими признаками. В природе ничего не повторяется вновь, хотя сходные явления и аналогичны. Космос велик. Путь развития человека и его духа продолжаются, ибо победа духа над материей еще очень далека до своего окончательного решения. Придет время, когда человек скажет: «Я победил мир», то есть внутренне он будет в равновесии, а все, что вовне – не сможет повлиять на него. Вот тогда уже не мир, а дух человека начнет творить окружающее, преобразуя его. Могуществом духа человек поднимется над миром и будет творить вовне и внутри себя по воле могучей своей, а не под влиянием темных разрушающих сил. Представьте себе, сколько миллиардов лет борьбы, страданий, трудов, усилий потребовалось человеку, чтобы из инертной материи создать себе тело с его изумительными способностями и подчинить сознательной воле своей. Миллиарды атомов были собраны духом человека в его микрокосме и объединены в одно целое. Это целое двигается, видит, слышит, понимает, осознает и многое другое может совершать. Вдумайтесь, Какой чудовищный труд и время потребовалось на создание каждого из нас. Способность говорить, мыслить, осязать и другие чудные способности, мало воспринимаемые двуногим существом как возможности. Что делать? Как помочь человеку выйти из-под воздействия разрушающих человека ненавистнических сил, возглавляемых Комитетом 300, и прожить жизнь в согласии с космическими законами, без немощи и без старости? В первую очередь, повернуться лицом и наполнить свою жизнь любовью и признательностью к космической иерархии света, к великому логосу Солнечной системы. Без этого невозможно процветание жизни в корне своем. Следующий шаг. Тщательно изучать и применять на практике великие знания, данные космическими учителями в книгах живой этики, письмах Елены Ивановны Рерих, тайной доктрине Елены Петровны Блаватской. Любое человеческое горе происходит от невежества. Не меньше вреда происходит и от малого знания, ибо малое знание всегда будет умалять истину. А умаление создает запруды сознания, которые страшны тем, что обрушиваются на человечество ужасающими разрушениями и ударами стихий природы. Именно малое знание порождает самомнение и тем закрывает вход новым возможностям. Люди настолько привыкли ко всякого рода запретам и ограничениям, что, похоже, и не мыслят без них жизни своей. И только широкое распространение самых непредубежденных знаний может переродить мир. Знание есть спасение, есть сила человечества. Именно оно явит конец страданию человечества. Разве можно ограничиваться только следствиями, не вникая в причины? Нужно вместить много невидимого, познавать многие неизвестные нам свойства беспредельной материи. Сколько смущения в мире, и сколько смущения в каждом непросветленном знанием сознании. Какой сумбур и смешение понятий, и полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем. В этом хаосе люди живут, и с ним покидают и землю, и тяжко метутся, без руля и ветрил, по низшим слоям надземного мира. Но бессильны слова, и часто помочь невозможно. Но там, где постучаться, там помощь пусть будет готова. Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем пища. Великим космическим учителем сказано: «Мир мой нелегко утверждать в этом мире. Мир очевидности человеческой короток очень, но мой мир от вечности. Как бы нить вечности протянута через формы и явления плотного мира, нить, уводящая в беспредельность. К миру моему можно приобщиться, в него можно войти, стать частью его и жить в нем, встречая волны приходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект моего мира и сознание на нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени жизни, живет в беспредельности, являемой в вечной смене проявленных форм. Беспредельные мы и живем в беспредельности. И мир плотный, в беспредельности сущий, является как бы разрезом ее во времени. Духом, поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его в беспредельности и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни одну форму жизни. ибо началом и концом своего существования касается он беспредельности. И не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. Беспредельны мы всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и невидимого мира являются тем или иным видом аспекта беспредельности, в ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху и внизу, в начале и в конце времени и во всем, что существует в космосе. Поверх времени в беспредельность устремляет стопы свой дух и в ней утверждает свой путь со звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух человека, и временность пребывания его на земле не преградою будет для духа, но ступенью и трамплином к дальним мирам. Надо огненной волей пробить плотную сферу очевидности. Надо время понять и подняться над ним. Надо мыслить о тайнах пространства. В век освобождения от всякого рабства надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие дух землян, сбросить цепи плотного мира, майя оковы. Свобода лишь в духе, нет в теле свободы, а дух вездесущ, всемогущ и всезнающ, и неисчерпаем в безграничном, беспредельном потенциале своем. Мною было сказано о качествах духа. Ныне берем высочайшее качество и атрибуты его, указую на беспредельные возможности духа. Утверждая, что возможно все, перебрасываю серебряный мост в беспредельность, где все достижимо, ибо не существует предела роста могущества духа. Различные ступени всемогущества, все знания, все ведения уже достижимы в какой-то, быть может, только пока еще начальной степени человеком. Но эта достижимость ручательством служит дальнейших, других достижений, еще более высоких и мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все цепи, и все ограничения и оковы веков, можно устремиться по пути в беспредельность, где все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления духу венчает победой. Так кем же считает себя человек в сознании своем? Бессмертным, никогда не стареющим духом или только формой, физическим телом, являющимся своеобразной одеждой для духа? Пора бы землянам давно понять наинужнейшее и четко усвоить. Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда созревает зерно, и в нем сосредотачивается вся жизненная сила растения, животного или человека, то форма, давшая зерну жизнь, заключенную в этом зерне, уже теряет свое значение. Бесчетными миллиардами форм, которые оставлены жизненным принципом, устлана кора планеты. Точно так же и человек, живя в теле, сосредотачивает и откладывает в зерне духа результаты своего жизненного опыта. И когда он исчерпан, и дальнейших поступлений уже не происходит, жизнь в теле утрачивает свой смысл, и форма умирает, а зерно переходит в новую форму, чтобы продолжить нарастание наслоений жизненного опыта. К умирающей форме у природы жалости нет, так же, как нет ее и к умирающему колосу, который отдал свои зерна. Сколько погибших форм, носителей жизни, находится или находилось на каждой пяди земли? Так же мало считается природой с тем, каким путем совершается рост наслоений. Духомонада растет, обволакиваясь все новыми и новыми наслоениями опыта. И в этом цель эволюции жизненного принципа. Каждую минуту на Земле кто-нибудь умирает, то есть сбрасывает ту форму, в которой он жил, то есть физическое тело свое. Если к этому еще добавить смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в которых проявлена жизнь, то можно представить себе этот грандиозный процесс освобождения жизненного принципа от старой формы для того, чтобы перейти в новую. Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на Земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как изношенную одежду. Процессы природы очень целесообразны. Великим логосом Солнечной системы сказано: «Проблема старости решена в твердыне света». И однако умерли и умрут все тела, облекавшие и ныне облекающие учителей знания. Ибо в мире проявленных форм каждая форма ограничена тем или иным циклом времени. К сожалению, земной человек часто считает, что временное пребывание в физическом теле есть самоцель и хватается за земное существование, как утопающий за соломинку, полагая в нем все, ради чего он существует. Понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того, чтобы извлечь из него то, что оно может дать, чтобы продолжить свой путь, умножая последующее накопление в новых условиях и в других оболочках. Иначе с жизнью примириться нельзя, и нельзя найти смысл в том, что рано или поздно заканчивается уничтожением физической формы. Если жить только физической формой и в ней одной усматривать возможности проявления духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая нелепость, выхода из которой нет. Если же жить ради счастья других, то можно представить целесообразность такого счастья. Если и они тоже умрут, и умрут все, и умрет даже планета, на которой они существуют, то счастье, конечная цель которого – смерть и уничтожение, не может быть оправдано логически. Наука утверждает, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, не исчезает и не рождается материя, и не уничтожается и не возникает жизнь. Материя, энергия и жизнь – вечны. Надо, чтобы человек, в котором космически сосредоточены материя, энергия и жизненный принцип, сущность свою вязал не с приходящими формами жизни, но с тем, что неприходящее, и что существует всегда и живет поверх умирающих и рождающихся временных форм, в которых проявляется вечная материя, вечная энергия и вечная жизнь. Протяженность формы во времени может быть от нескольких секунд до миллионов и миллиардов лет. В пределах секунд и миллионов лет колеблется жизнь атомов различных элементов. Умирают и родятся формы растительного царства, сохраняя каждое в ядре своем свою бессмертную, перевоплощающуюся из формы в форму сущность. Также и атомы, теряя или приобретая электроны, меняют формы своего выражения и, образуя новое, сохраняют неизбежным центр притяжения или ядро своей сущности. Если элементы малой протяженности жизни в физическом теле заменить элементами более длительными и удержать их около центра притяжения, то распад и дезинтеграция их в теле приостановится. Недостаточно одной веры в бессмертные формы. Животные не знают о смерти и все-таки умирают. Нельзя думать, что лишь вера в неизбежность смерти тела ее привлекает или вера в болезни. Законы одинаковы во всем. Умирают миры и родятся. Цель – явить вечность и непрерывность жизни в цепи приходящих форм. Смерть формы неизбежна, но растянуть рамки закона можно, и можно продлить с помощью йоги срок существования временной формы, то есть в данном случае физического тела. Если положить на открытом воздухе кусок мяса и сухарь пшеничного хлеба, мясо разложится быстро. Сухарь же может пролежать годы в благоприятных условиях. Так элементы распада скрыты в принимаемой человеком пище. Легкая пища усваивается быстро, уменьшая возможность ее разложения в организме. Особенно легко разлагаются продукты брожения, в этом их вред. Сыры, как таковые, особенно вредны. Тяжелое, маслянистое, жирное топливо дает очень много копоти, и перегара, огонь коптящий, он тяжек для организма. Есть вещества, дающие чистое, светлое, прозрачное пламя. Скажем так, есть пища, способствующая порождению черных или низших огней, и наоборот. Продуктами брожения и разложения пропитаны тела человеческие, насыщенные ядами. Сознание в значительной степени облегчает или, наоборот, затрудняет процесс ассимиляции. Чем огненнее сознание, тем легче оно нейтрализует действие ядов. Отсюда формула, что не пища оскверняет человека, но мысль. И все же на известной ступени диета становится неизбежной, ибо иначе невозможно уявить утончение организма и его очищение. Разлагающиеся живые люди – явление нередкое, зловонное, омертвелое сознание. Тело умершего человека есть форма, из которой ушел огонь. И если огни затухают и поникают еще при жизни, неизбежно разложение частичное. Диета, как пресловутый пост, есть не что иное, как метод временного очищения организма при помощи пищи, не содержащей быстро разлагающихся веществ или веществ, вызывающих брожение. Воздержание от принятия в пищу масел и сахара правильно. Вопрос пересмотра пищевого режима человека надо рассмотреть в масштабах общегосударственных. Не будет ошибкой сказать, что долголетие людей обусловлено на 25% качеством принимаемой ими пищи. Чем меньше пищи вводится в организм, тем лучше и быстрее она усваивается. Потому обжорство и отягощение желудка вредны безусловно. Вторым фактором является мысль, третьим – состояние астрала и четвертым – качество психической энергии или носимого огня. Надо заметить, что процесс разложения не ограничивается физическим телом. Он может распространяться как на астральный, так и на ментальный проводник, и особенно легко, благодаря своей сложности, подвергается разложению само сознание. Потому известная степень напряжения психической энергии, огня всесвязующего, необходима. Вредно и недопустимо явление отставных людей. Поток обычного напряжения энергии, порождаемый привычной работой, прекращается, огонь паникает, вызывая в результате болезнь и преждевременную смерть. Явление отставных людей есть преступление государств против человека. Бессмертие духа заключается в достижении степени непрерываемого сознания во всех оболочках, а также и вне трех низших. Но вопрос идет об удлинении срока службы физического тела и победе над старостью. Пути к решению этой задачи указать можно. Проблема насущная и в некоторых деталях своих нужная для осознания ее людьми. Можно сделать попытку хотя бы один день или даже час провести, выключив сознание из своей астральной оболочки, то есть без всяких эмоций, то есть в полном нерушимом равновесии и бесстрастии. Уявление астрального начала изнашивает физическую оболочку больше всего. Также изнашивает ее не труд и не работа, но отягощение ею и недовольство, и дикие условия труда. Труд радостный, труд огненный поднимает жизненность и омолаживает тело. Дух юн. Состояние осознания вечной юности духа, о которой прикровенно и будучи непонятными говорили алхимики, не допускает в сферу микрокосма флюид разложения. Есть два порядка мыслей. Есть мысли смерти, мысли разрушения и разложения мысли, сопровождаемые ими, и мысли строения и созидания, мысли конструктивные, мысли жизни, жизнь дающие, мысли жизнедатели. Одни несут с собой вибрации смерти, другие – жизни. Йогический путь победы над старостью допускал лишь мысли второго порядка, но без его нарушения, то есть при соблюдении полного нерушимого равновесия принятой формы выражения сознания. Это и есть состояние сознания архата. Эликсир вечной молодости есть огненный напиток, пульсирующий энергией светоносных мыслей. Если элементы смерти и разложения отсутствуют в атомах, в строителях всякой формы, то именно астрал является оплотом и фундаментом процесса явления старости. В архате астрал умирает. Степени архатства различны. Архатство степени владыки владеет ключом. Животная пища вредна тем, что она насыщена животным флюидом низшего астрала, особенно кровь. Флюиды разложения особенно ядоносны. Пожиратели трупов, напитывая сущность свою этими флюидами, особенно подвержены процессу разложения, даже заживо. Вопрос пищи важен. Чистая пища чиста отсутствием в ней астральной материи. Но даже в растительной пище опасен момент, когда началось ее разложение. Введение в организм разлагающейся пищи абсолютно недопустимо. Диета архата особенно строга. Очищение кишечника необходимо в тех же целях. Надо вывести из организма частицы разлагающейся в нем пищи. Кишечник должен быть чист всегда. Какие скопления разлагающихся веществ, остатков пищи, носят в себе люди, годами отравляясь ядами, продуктами разложения? Омертвевшие клеточки покрывают тело, мешая доступу праны. Эти клеточки тоже разлагаются, причем это разложение сопровождается запахом разложения явным. Эти отбросы с поверхности тела надо удалять ежедневно и даже дважды в день. Тело должно быть чистым, поры открыты, тело должно свободно дышать. Чем? Отравленной атмосферой городов или ядами, выдыхаемыми людьми, или слизью, сгущенной и насыщенной страстями и эмоциями сферы? Только в природе, только вдали от людей достижимы нужные условия. Насущный вопрос одежды. Вредна одежда людская по форме и материалам. Одежда ни в коем случае не должна нарушать естественного кровообращения тела. Много болезней от несоблюдения этого условия. Во-вторых, хороша белая чистая шерсть и льняное полотно, тоже белое. Одежды жителей современных городов не отвечают принципу сохранения жизненности. Черный цвет одежды убийственен. Одежды, не пропускающие света, вредны безусловно. Отчего столько болезней? Древняя Греция вопрос одеяния разрешила правильно. Нудизм не есть разрешение вопроса, ибо прямые лучи солнца могут быть ядовиты и очень вредны для организма. Дыхание или умелое пользование праной – тоже одно из важных условий. И, наконец, ярая необходимость труда напряженного. Труд любимый, труд светоносный, труд ради труда и творчества, жизнедатель, поддерживающий огненный поток энергии. При соблюдении этих условий огонь жизни чист и не дает копоти и вредных продуктов горения и ядовитых газов. Организм очищается от флюидов разложения, и бодрая, и цветущая старость обеспечены. Таков намечаемый путь. Но утончая и усиливая указываемые условия, процессы построения тела можно совершенно остановить на одном и том же уровне обмена веществ. Вот здесь-то приложение огненной йоги и становится неизбежным. Каждый век несет свою весть человечеству. Космическое учение «Живая этика» утверждает, что показатели здоровья человека, его иммунитет, процессы разрушения или сохранения организма человека в первую очередь зависят от количества и качества психической энергии. Она является тонкоматериальным образованием кристаллической структуры. В физическом теле психическая энергия накапливается в сердце как мощный тонкоматериальный кристалл и насыщает собой все сферы организма. Психическая энергия, посылаемая великим солнечным логосом, имеет назначение помочь человечеству стать на путь света. Великие космические учителя Земли и Солнечной системы призывали землян еще в 20-х годах. Не опоздайте с изучением психической энергии. Все открыто, все доступно. Будущее придет в лучах лабораторных, потому что чудес нет, есть непознанные возможности аппарата человека. Это свидетельство учения жизни. В наше время снова многие пытаются обнаружить эту неуловимую силу. Однако неразрешимые препятствия возникают при попытках изучения психической энергии у тех исследователей, кто считает ее продуктом жизнедеятельности грубого физического тела человека. Психическая энергия преображает жизнь, когда она понимается как природное единство всех миров. А это означает залог здоровья всех миров, а значит и активного долголетия человечества. Изучение возможностей человека и его психической энергии позволит поднять здоровье народа. Необходимо отметить, что сама по себе психическая энергия джива нейтральна. Это просто космическая сила, наполняющая все мироздание. Но проходя через сознание человека, обладающего способностью различать добро и зло, психическая энергия приобретает новое качество – морально-этическое. Именно это качество соответствует уровню духовного развития человека. А от уровня духовного развития человека зависит, будет ли он служить добру или злу. Каждая мысль, каждое чувство человека энергетичны. Это и есть психическая энергия, излучаемое в пространство человеческим сознанием. Эгоистические, низкие мысли рождают отрицательное психоэнергетическое поле. Высокодуховные, альтруистические мысли и устремления представляют собой жизнедательную энергетику, гармонизирующую все. Многообразны проявления психической энергии. Все жизненные функции организма насыщаются ею. Запас психической энергии неиссякаем. Важно уметь наблюдать за выражениями огненной мощи. Проявление психической энергии в нашей жизни часто замечаем, но понимаем и оцениваем неверно. Все чудеса, известные в мире, вершились психической энергией. В будущем психическая энергия еще покажет нам добрые знаки над веществами, которые полезны людям. Об этом сказано в учении «Живая этика». Психическая энергия обладает свойством магнита, когда подобное притягивает подобное. В зависимости от накопленного потенциала это или разрушение, или созидание. Психическая энергия может указывать и на качество пищи, и на вред отравы. Истина, сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезней. Порой наши чувствования совпадают с добрыми знаками психической энергии, и причина полезных или неполезных ощущений будет не в самовнушении, а в непосредственном чувствовании. Добывая из глубины сознания определенные знания, мы используем помощь психической энергии. Чудесные лоза, маятники и другие, но обязательно в руках человека. Вспомним, что жилища, лишенные психической энергии человека, быстро разрушаются, а машины по-разному работают в зависимости от энергии рук, ими управляющих. И не столько образованность, опытность данного лица, сколько заложенная энергия может преодолевать трудные обстоятельства. Вспомним выражение «все свое ношу с собой». Наше богатство – это психическая энергия, собранная честным трудом человека во многих воплощениях. Психическая энергия – путеводная звезда человечества. Истинно, не только нашей науке, но и руководителям государств следовало бы уделять внимание людям с высокой жизненной этикой, обладающих запасом психической энергии. Нельзя ими пренебрегать или преследовать их, как это чаще всего бывает сегодня. Они должны быть почитаемы и охраняемы государством. Нужно помочь им развить и приложить к делу свои способности и энергии, создавая соответствующие условия для работы и предоставляя материальную поддержку. Мы не можем знать, какое великое благо они приносят народу и государству одним своим присутствием. Их можно сравнить с мощными электростанциями и маяками. Как магнит, говорит восточная мудрость, каждое напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергии, разлитой в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе общественным благом. Именно благодаря накопленной, часто еще в прошлых жизнях, психической энергии мы видим примеры активного долгожительства, не глядя ни на какие диеты и правила поведения. Например, 169 лет прожил Дженкинс в графстве Йоркском в Англии. Последним его занятием была рыбная ловля. В возрасте 100 лет он был так крепок, что мог плавать против сильнейшего течения. 168 лет прожил кавказец Шерали Муслимов. Родился в 1805 году. Оставил после себя 5 поколений, 120-летнюю вдову, с которой прожил 102 года, до самой смерти возделывал фруктовый сад, умер в 1973 году. 160 лет прожил весельчак Перейра из Колумбии. Когда поздравить с днем рождения к нему пришли государственные деятели и попросили согласия юбиляра выпустить памятную марку с его изображением, юбиляр согласился, но поставил одно условие. Внизу в углу марки должно быть написано «И пью, и курю». 152 года и 9 месяцев прожил англичанин Томас Парр из графства Шрон. Он был беден и жил исключительно своим трудом. На 120-м году он женился второй раз. До 130 лет он все делал по хозяйству, даже сам молотил хлеб. Слух и рассудок сохранил. Когда о нем узнал король, то пригласил его ко двору в Лондон. Но путешествие и роскошный ужин сократили Томасу жизнь. Он умер в 1625 году, пережив 9 королей. При вскрытии все внутренние органы у него оказались здоровыми, а хрящения окостеневшими, что обычно бывает у стариков. Правнучка Томаса Парра умерла в возрасте 103 лет. 115 лет прожила Мэри Бреман. Родилась она во Франции 25 апреля 1886 года. Умерла 6 июня 2001 года. Мэри работала на фабрике, затем в швейной мастерской и няней во многих семьях. Дважды была замужем, любила вино Бордо и шоколад. 115 лет прожила Ева Мориус. Родилась 8 ноября 1885 года в Ньюкасле-Андерлайме, в Англии. Умерла 2 ноября 2000 года в Стаффордшире. Ева Мориус не расставалась с сигаретой, любила ездить на велосипеде, ни разу не болела. Она считала, что живет долго, потому что ежедневно выпивает рюмку виски и съедает вареную луковицу. И это далеко не единичный случай, известный человечеству. Самая лучшая защита от болезней и вражеских явлений есть сознательное применение психической энергии. Да, накопленная в прошлом психическая энергия может даровать благо и активное долгожительство, но она расточается беспорядочным образом жизни. И кто знает, если бы вышеперечисленные обладатели большого количества психической энергии вели сознательную высокодуховную жизнь, какие еще более удивительные примеры творчества и долгожительства они бы оставили человечеству? Досконально известно, нет ни одного примера, чтобы лентяй дожил до преклонных лет. Иоганн Вольфганг Гёте сказал: «Природа не знает остановки в своем развитии и казнит всякую бездеятельность». Хорошо развитая и уравновешенная психическая энергия есть источник долголетия и эликсир жизни. Невозможно не думать о здоровом долголетии, когда сами люди разрушают начало жизни. Психическая энергия есть то, что в обычном понимании значится как духовность и развитие. Причины всех несчастий следует искать в неуравновешенности мыслей и невоспитанности сердца. Необходимо уже с младенчества изучать и учиться применять на практике то, что накапливает психическую энергию, а что уничтожает. Рабство во всех видах разрушает, и особенно внутренний вид рабства – рабство своих страстей. Только овладевшему собою и победившему себя дозволено все, но рабу – ничего. Астральное рабство – это самое горшее из горчайших. Учитесь в свободе совершать свои дела, но не в рабстве. Стихотворение «Бесы» Владимира Павлинова. «Мечусь бесплодно и устала, и мыслить, и любить спеша. Как далека от идеала ты, грозная моя душа! В тебе, возвышенной и чистой, сестре безоблачных небес, гнездится ревность, черт когтистый, и пляшет зависть, мелкий бес. Влечет постель, а вместе с нею неверный сокращает день, ласкает, охватив за шею, изнеженная ведьма лень, и скупость чертова отродья, и неподъемный, как бревно, пузатый без чревоугодья с зеленым змеем заодно. И мрачный баловень несчастья, тяжелый всадник на плечах, губастый демон сладострастья с безумным пламенем в очах. И яд огнем вскипает в жилах, медлительный, как кровь змеи, и объяснить себе не в силах дела и помыслы свои. И призраками увлекаюсь, и падаю, и встать спешу, грешу и каюсь, зарекаюсь, вновь каюсь и опять грешу. Душа, ты расплылась, как глина, любую форму не любя. О, внутренняя дисциплина, мой Бог, как обрести тебя? Тоскую по твоим оковам и тягощусь собой самим, бессмысленным и бестолковым существованием томим. Я знаю, в каждом сердце смешан с извечной тьмой извечный свет. Кто говорит, что он безгрешен, тому вовек доверия нет. Заблудшего да не осуден, соединив в своей судьбе великую терпимость к людям с жестокостью к самим себе. Психическая энергия есть в сущности развитие духовности, но не той духовности, которая у современного человека выражается в исполнении обрядов и хождении в храмы, но той истинной, высшей духовности, которая состоит в приобщении к высшему миру, в раскрытии в себе высшего сознания, в развитии себя, во владении и сознательном пользовании той огромной высшей силой, которая присуща каждому из нас для пользы эволюции и для блага всего человечества. Человек, устремленный к высшему, пробуждает и развивает психическую энергию, которую правильнее называть огненной или благодатью Святого Духа. И чем выше устремляется дух человека, тем более мощный огонь разгорается внутри его существа. И тот невидимый огонь преобразует, очищает и утончает физическое и тонкое тело. Соответственно, этому повышается, утончается частота энерговибрации ауры. Но чем выше вибрирует человек, тем более он защищен от внешних вредных воздействий. Это и является истинным иммунитетом. Елена Петровна Блаватская в статье «Гомеопатия и месмеризм» писала: «Чем больше вещество доведено до своей простейшей формулы, тем больше его способность аккумулировать энергию, то есть именно при таком условии оно становится наиболее активным». Также наибольшей активностью обладают самые легкие элементы. В большинстве наблюдаемых случаев, чем проще и разреженнее вещество, тем выше его энергетический потенциал. Учеными методом энергоинформационной диагностики установлена частота вибраций микроорганизмов, простейших организмов, животных и разных людей. И получается очень наглядная картина. Биовибрация патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов, молекул, червей, моллюсков, насекомых и простейших паразитов находится в пределах от 3 до 30 Гц. Биовибрации свиньи, овцы, кошки от 12 до 25 Гц. Собака, осел, верблюд от 40 до 50 Гц. Слон и лошадь по 60 Гц. Усредненная частота биовибраций земного человека – 56 Гц. У дельфина биовибрация в пределах 1650 Гц. Среди людей, ведущих примитивный, животно-мещанский образ жизни, не удалось найти ни одного, чьи биовибрации превышали бы 60 Гц. Но зато выявилось несколько, у которых частота биовибраций была ниже 50 Гц, от 47 до 50. Это с какими же интересами нужно жить? Сколько же можно найти тех, кто развивается духовно? Исследование частот, вибраций, энергополей тех людей, для которых духовный путь стал смыслом и образом жизни, которые бескорыстно служат общему благу, человечеству, наполнив сердце свое любовью к иерархии света, показали изумительно прекрасную картину. Частота вибраций их поднялась от 400 Гц до 2400 Гц. Таким образом, можно подвести печальный итог. Спустя многие миллионы лет человеческой эволюции большинство людей порождает низкочастотные грубые энергополя, почти на одном уровне с животными. Но человеку дана власть над всякою плотью, дана, конечно, в потенциале. Человек наделен могучими энергиями, которые им не осознаются, но которые мощно воздействуют на природу, или разрушительно, или созидательно, в зависимости от характера применения этих энергий. С утончением сознания человек понимает, что можно улучшить, облагородить свое тело, сделать его более послушным и чувствительным орудием связи с высшими сферами Земли, с иными цивилизациями Солнечной системы, если использовать наиболее чистые материалы для его построения. Кроме того, сегодня это становится насущной необходимостью. Идет огненное преображение Земли. Новые лучи наполняют пространство планеты. Это диктует пространственный огонь и космический закон совершенствования жизни. Старый мир, наполненный смрадом разложения, постепенно уступает свое место новому. Все формы, непригодные для жизни, как ненужный хлам, будут сметены с планеты. Поэтому для каждого, стремящегося к развитию и здоровью, необходимо срочно пересмотреть свои взгляды на окружающую действительность и разобраться в главнейших вопросах бытия. Необходимо на практике понять и применить один из главных принципов жизни и нового времени – отдать на общее благо человечества как можно больше, себе взять как можно меньше. Современный мир погибает из-за чрезмерного развития плотского интеллекта, преобладания холодной эгоистической рассудочности в ущерб духовности. Великий космический учитель, предупреждая человечество, сказал: «Люди убивают дух и лишают себя психической энергии». Невозможно представить себе, как больно человечество, и такая зараза проходит по всей планете. Постичь высокую мудрость можно, лишь научившись любить мир, ибо Бог есть любовь. «Глазами сердца смотри», – учил Сергий Радонежский, то есть глазами любви. Сердце – это канал, соединяющий высшую триаду с нашей земной смертной личностью. Не физическое обыденное сознание, пребывающее в каждодневной суете, а именно сердце откроет нам пути в мир новый. Сердце – это солнце организма, это средоточие психической энергии. Читая древние пророчества, святые книги, мы также видим указания об изменении человека через раскрытие сердца. Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Каждый, познавший значение ее, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться. Значит, постепенно дряхлая, никчемная старость уйдет из жизни навсегда. Велики возможности человека. Каждый человек имеет свой путь неподражаемый.